Лица власти.
Доброе утро. Это программа «Говорит Новосибирск». Это новосибирское вещание. Но, разумеется, в дальнейшем у нас следующая тема, а в частности, еще один час нашего прямого эфира. И этот эфир уже называется «Лица власти». Итак, сегодня в нашей студии на 98,3 FM в ближайшие минуты мы пообщаемся с министром сельского хозяйства Новосибирской области. В нашей студии будем рады мы сейчас приветствовать, ну а в частности, уже приветствуем Евгения Михайловича Лещенко. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да, чуть поближе к микрофону. Я напомню, что у нас ведется видеотрансляция на сайте YouTube. Мы будем говорить, разумеется, о вопросах, которые сейчас в наибольшей степени беспокоят аграриев. Ну и, разумеется, Министерство сельского хозяйства здесь же оказывается вовлеченными в эти вопросы, готовы с этими вопросами справляться. Но, разумеется, один из главных вопросов этого сезона – это пандемия коронавируса. COVID-19 пока что не отступает. Сезон такой получился для всех отраслей весьма напряженным. Я думаю, что для сельского хозяйства тоже. Поэтому первый вопрос, который у нас сегодня, разумеется, буквально должен звучать в эфире и звучит, это как пандемия отразилась на работе сельхозпредприятий нашего новосибирского региона.
Хочу сказать, что COVID-19, может быть, не теми темпами, которые бы нам хотелось, все-таки отступает. И в последние недели у нас очень серьезный отрицательный прирост по данному заболеванию. Ну, а что касается влияния пандемии в целом на функционирование отрасли, на агропромышленный комплекс, хочу сказать, что, наверное, все слушатели помнят, насколько серьезные полномочия были делегированы президентом на уровень регионов. Именно вот в марте, в апреле текущего года, и вся ответственность по недопущению бесконтрольного распространения вот новой коронавирусной инфекции легла именно на губернатора. И считаю, что вот Андрей Александрович принял действительно очень выверенные, необходимые и достаточные меры по предотвращению распространения данной инфекции. Что касается агропромышленного комплекса, ну, вы все прекрасно понимаете, что мы входим в перечень непрерывно функционирующих отраслей, у нас невозможно остановить ни процесс производства молока, ни производства мяса, потому что это приведет к неминуемой гибели животных и птицы. И в то же время мы очень серьезно зависимы от поставок. От поставок материально-технических ресурсов. Это и горюче-смазочные материалы, и кормовые добавки, и минеральные удобрения, семена и так далее, и так далее. И здесь вот у нас есть группа в WhatsApp, посевная 2020 Минсельхоза. Я реально ощутил, насколько существенно отличались ограничительные мероприятия в Новосибирской области от других регионов Российской Федерации. Наши аграрии эти ограничения практически не почувствовали. И в то же время мы вот не допустили какого-то бесконтрольного распространения вирусной инфекции. У нас стабильно работали, осуществляя деятельность, все поставщики горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. У нас работали сервисные службы. У нас не было введено ограничений по перемещению между районами и между регионами вот, Сибирского федерального округа. И это, безусловно, вот, в очень непростых погодных условиях текущего года позволило селянам своевременно подготовиться к посевной кампании и провести ее в самые, ну, наиболее, в самые оптимальные агротехнологические сроки.
А что касается WhatsApp, это что за группа? Это там разные министры тогда получается? Или кто? На вашем уровне там? Или просто
да, это министры, заместители министров, которые отвечают за отрасль растениеводства. Да? Да, мы можем обмениваться между собой там, комментариями, опытом, работы преодоления тех или иных сложностей. Но сейчас она уже как бы затухает потихоньку, но весной тут это буквально ежеминутно шли какие-то вопросы, комментарии, коллеги делились друг с другом опытом преодоления вот этих препятствий, искусственно созданных зачастую. И вот здесь я говорю, что наш район, наш регион кардинально отличался от других регионов
Российской Федерации. По-моему, в Краснодарском крае там даже карточки какие-то ввели.
Да, там красные, синие, зеленые, там целый светофор был, да. И, то есть, Федор Иванович, коллега мой Дерека, тоже, в общем-то, с переменным успехом боролся с введенными на уровне регионального правительства ограничительные мероприятия.
То есть, в целом, вы довольны решением губернатора, что у нас таких жестких мер не было?
Я горд этим.
Так. Но при этом у нас была другая пандемия, мы сейчас не про коронавирус, у нас довольно жаркое получилось, выходит, ну и пока что продолжается лето. В ряде регионов у нас режим ЧС ввели. Сложно В этом году с этой стороны.
Да, год абсолютно с вами согласен. Год выдался абсолютно аномальным, кардинально отличающимся от среднемноголетних показателей. У нас превышение среднедекадных температур в мае доходило до 10 градусов. Ну, это если переместиться на многие сотни километров на юг. То есть, фактически мы уже приблизились вот весенние месяцы к субтропикам. И, конечно, вот такая абсолютно аномальная погода диктовала нам кардинальное изменение тактики проведения сезонных полевых работ. И вот мы с существенным опережением к средним многолетним срокам начали и посевную кампанию, и кормозаготовительную кампанию практически начали в мае. Ну и, конечно, к уборке приступили также вот 16 июля первые комбайны в регионе вышли в поля на уборку урожая зерновых культур. Такого не было никогда, по крайней мере, на памяти тех людей, которые сейчас трудятся в агропромышленном комплексе, такого не было. Ну и, конечно, вот эти суховейные явления, это сочетание почвенной и воздушной засухи привело не только к существенному снижению урожайности зерновых и, в первую очередь, кормовых культур на серьезных территориях области, но и привело зачастую к гибели. Предварительно мы, да, вот на сегодняшний день режим ЧС введен в 17 районах. По предварительным данным, которые нам поступили, и сейчас мы эту информацию дорабатываем, актуализируем и будем направлять вот эти акты в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, погибло 195 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 120 зерновых. Ущерб оценивается, это только ущерб прямой, это затраты на именно сев этих площадей превышает полмиллиарда рублей. Ну а в целом, вот, с учетом недобора урожая, экономические потери оцениваются на сумму более 5 миллиардов рублей.
А эти потери кто понесет в большей степени на своих плечах, аграрии или как-то будет ему помогать правительство?
Конечно, мы надеемся, у нас был с рабочей поездкой руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства вместе с руководителем ФГБУ Россельхозцентр, они проехали, реально посмотрели ситуацию в южных регионах Омской области, в южных и юго-западных регионах Новосибирской области, ну и также в Алтайском крае, то есть это такая была многодневная поездка с инспекционной деятельностью, они подтвердили в Минсельхоз факт серьезного ущерба и гибели части посевных площадей сельхозкультур. И, конечно, здесь встает вопрос по компенсации нанесенного ущерба. Конечно, основное условие – это страхование посевных площадей, с чем у нас пока еще крайне проблематично. У нас очень незначительный процент посевных площадей застрахован, в том числе даже и зерновых культур. Но, тем не менее, работа эта ведется, и на следующей неделе мы пакеты документов Минсельхоз федеральный направим. Ну, а на особом контроле у нас, конечно, вопрос обеспечения кормами животноводства. Главная первостепенная задача, и подтверждает ее и сами руководители предприятий, подтверждает ее и главы степных районов, это сохранение поголовья, в первую очередь поголовья дойного стада. И вот в первую очередь меры будут направлены на субсидирование затрат на доставку кормов. Сейчас эта работа актуализируется. У нас первоначально было в списке 54 наиболее пострадавших предприятий, 9 муниципальных образований, где был недобор кормов для частного сектора. В настоящее время по частному сектору вопросы практически решены, о чем практически вот вчера мне подтвердил глава одного из районов. И сейчас на особом контроле у нас ситуация только по 18 сельхозпредприятиям. Конечно, у нас есть возможность перераспределения средств в рамках нашей государственной программы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. И, безусловно, с учетом актуализации данных, подтверждения необходимых объемов кормов, помощь будет хозяйствам оказана. Ну и самое главное, что сейчас позволяет нам сделать режим введения ЧС, это, безусловно, неприменение штрафных санкций. С каждым сельхозтоваропроизводителем, с каждым получателем средств господдержки мы заключаем соглашение по исполнению целевых показателей. И там он, каждый сельхозтоваропроизводитель обязуется произвести определенные объемы зерна, молока и так далее. Ну и здесь вот режим ЧС, конечно, дает основание не применять штрафные санкции за неисполнение целевых показателей.
То есть это хорошо и аграриям.
Ну, это, конечно, излишнее вот взыскание средств и нам, поэтому мы прекрасно понимаем, что не зависит от нашего сельхозтоваропроизводителя та ситуация, которая сложилась на земле в текущий полевой сезон. Ну и, конечно, это нанесло бы последний такой очень серьезный ущерб сельхозтоваропроизводителям.
А давайте по страховке немного поговорим, тем более эту тему мы как-то раз уже поднимали, я думаю, где-то года два назад в нашей студии. Не все аграрии новосибирские готовы страховать свои вот эти посевы от засухи там и так далее, от того, что не будет урожая. Почему это происходит? Слишком высокие ставки у страховщиков или что там?
Я считаю, что в первую очередь отрицательный опыт ведения этой работы. Еще продолжается порядка 30 различных дел, значит, по взысканию средств вот в рамках заключенных еще в 2011-2012 году договоров страхования. И это, конечно, накладывает серьезный отпечаток. Ну и, конечно, у страховщиков достаточно высокие требования по системе земледелия сельхозпредприятия, по наличию специалистов в сельхозорганизации, по наличию технологических карт, то есть чтобы подтвердить ущерб, именно нанесенный природой стихии, нужно, значит, проделать очень серьезную агротехнологическую работу, в том числе и подтвердить, что все технологические агроприемы выполнены качественно и в лучшие сроки. То есть это могут далеко не все. Но хочу сказать, если два года назад, еще вот в 2018 у нас был ноль по застрахованным площадям, в прошлом году 15 тысяч, то в этом году мы 20 тысяч гектаров застраховали.
Растем.
И растем, да. Но наиболее существенный рост, конечно, в животноводстве, там более трети поголовья уже застраховано в настоящий момент. Это тоже важно. То есть в животноводстве здесь вот процесс агрострахования с государственной поддержки, он сдвинулся с места. Это удалось сделать. Ну, конечно, мы сделали не шаг вперед, а полшага, но тем не менее процесс этот пошел. Я думаю, что и в следующем году мы также будем по данному показателю значительно продвинемся.
Я еще раз напоминаю, сегодня в нашей студии Евгений Михайлович Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области. Мы сейчас на короткую рекламу уйдем, а я пока напомню телефон WhatsApp, то есть радиостанция «Комсомольская правда». Если есть вопросы, уважаемые радиослушатели, задавайте. WhatsApp 923-145-1102. 923-145-1102. Вернемся ровно через 2 минуты и продолжим наш прямой эфир.
Лица власти.
И продолжается наш прямой эфир на 98,3 FM, радиостанция «Комсомольская правда». По-прежнему в студии Денис Табаков, так зовут меня. Говорим сегодня мы о сельхозотрасли, тем более, что уже стартовала уборочная кампания. Ну и предлагаем сегодня мы поговорить об особенностях работы отрасли в целом в этом году. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Михайлович Лещенко. Вопрос, кстати, пришел на WhatsApp, готов я сейчас его прочитать. Вопрос министру, вот так нам пишет абонент 1536, к сожалению, без подписи. Подписывайтесь, уважаемые радиослушатели, так будет все-таки более, мне кажется, приятнее. Не стирает ли он с изменениями климата целесообразно, ну, наверное, не считает ли он, то есть не считаете ли вы с изменением климата целесообразным поднять вопрос о создании поливной системы в регионе?
Ну, вопрос этот был и есть, и остается целесообразным. Вы знаете, что у нас вот в лихие 90-е годы были утеряны очень значительные площади орошаемых сельхозугодий. И, конечно, мы будируем этот вопрос. И у нас ведется и строительство, и реконструкция оросительных сооружений. Может быть, далеко не теми темпами, которыми хотелось бы, и которые нужны, в первую очередь, для сухостепной зоны, но, тем не менее, этот процесс идет. Строительство, в первую очередь, ведут это овощеводческие предприятия, где, безусловно, без орошения вырастить ничего невозможно. Ну и также ведется реконструкция. Но, к сожалению, вот наибольший объем реконструкции в текущем году – это племзавод «Эрмень», порядка 700 гектаров, и также на данные работы выделяют субсидии из федерального бюджета. Субсидии составляют до 70% от суммы произведенных затрат. Ну, по факту, скажем, по племзаводу «Эрмень» мы провели такую аналитику. За последние годы субсидии составили порядка 50% от суммы произведенных затрат, что я считаю также очень неплохо. Ну и данная работа будет продолжена в дальнейшем. И также основные два главных направления. Это первое – реконструкция растительных систем на кормовых угодьях. И здесь, безусловно, наиболее существенная потребность по таким районам, как Карасукский, Баганский. Понятно, есть там серьезные проблемы с подачей воды, с наличием именно источников водоснабжения неминерализованных, то есть здесь вот по воде есть проблемы, но тем не менее они тоже решаемые, решались также вот в далекие 80-е годы прошлого века. Ну и второе направление – это развитие орошения на овощеводстве и картофелеводстве.
У нас 17 августа детские садики в полную уже силу начинают работать. Здесь вопрос, связанный с детскими садами, в частности, с питанием. Детсадовцев спрашивает наш радиослушатель, в городе Новосибирске будут ли заключать контракты на поставку мяса именно из нашего региона? В детские садики везут из Алтайского края. Почему так происходит?
Ну, 44-й закон. Мы, конечно, активно участвуем и лоббируем интересы на наших сельхозтоваропроизводителей региональных. И региональные сельхозтоваропроизводители абсолютно способны закрыть все потребности и школьных, и дошкольных, и других социальных учреждений во всех практически продуктах питания. Но иногда, конечно, вот мы не можем со своим качеством опуститься до той цены, ну, до которой доходят торги. И, но тем не менее, наши поставщики работают. Вот если по мясу, да, действительно, там, ну, есть, там прорываются поставщики с Алтая, то по молоку, безусловно, лидерство принадлежит за нашими молокоперерабатывающими предприятиями, за нашими сельхозтоваропроизводителями. И главный лидер здесь племзавод «Эрмень». И вы знаете, мы очень серьезно ощутили в апреле месяце закрытие вот школьных, дошкольных, социальных учреждений. И практически на тот момент наши молокоперерабатывающие предприятия снизили переработку молока на 10-15% по различным вот районам области. Сейчас эти показатели понемногу выравниваются. Я очень надеюсь, что мы вот буквально в ближайшие недели выйдем как минимум на те параметры, которые имели до начала вот пандемии. То есть мы вернем свои объемы поставки в социальные детские учреждения, поставки качественной, ну, более того, я скажу, полезной нашей молочной продукции от сельхозпредприятий Новосибирской области.
Ну, мало того, что детские садики в полную силу заработают, еще и школьный сезон уже 1 сентября.
Конечно, мы, да, очень, очень много. Вот тот же племзавод «Эрмень» поставляет очень много продукции именно в школьные и дошкольные социальные учреждения. Это продукция высочайшего качества.
Немного об интервенции зерна, в частности, необходимости этой интервенции. Насколько эффективна данная мера в области?
Ну, вы знаете, интервенция, она имеет две основные задачи. Во-первых, поддержать уровень закупочных цен, когда, допустим, в осенний период они снижаются ниже уровня себестоимости или ниже уровня минимального уровня рентабельности зернового хозяйства. Ну и второе – это поддержание рынка зерна в период ажиотажного спроса на него. И здесь по интервенционным закупкам пополнение этих фондов не происходило уже в течение 3 лет, но в то же время в текущем году вот зерно Федерального интервенционного фонда очень серьезно сыграло на стабилизацию цен на внутреннем рынке, в первую очередь на внутрироссийском. Было сделано 2 таких шага на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Первый – это ограничение объемов экспорта до 7 миллионов до начала нового зернового года. И второе – это товарные интервенции. То есть здесь мы имеем закупочные интервенции и товарные. На рынок было отправлено порядка 1,5 миллионов тонн зерна, в том числе с базисов Новосибирской области, а мы являлись одними из ведущих хранителей зерна Федерального интервенционного фонда в Российской Федерации, у нас хранилось до начала вот всех этих товарных интервенций 427 тысяч. Тонн зерна Федерального интервенционного фонда. Часть была реализована в предыдущие годы, но вот в текущем году было реализовано 258 тысяч тонн с базисов Новосибирске, и при этом 70% этого зерна приобрели ведущие животноводческие и перерабатывающие предприятия Новосибирской области. Безусловно, это позволило стабилизировать цену как на муку, ну и так, конечно, вырабатывая из нее продукт. Это в первую очередь на рынке хлебобулочных изделий. И если в апреле еще вот доходили цены до 13,5 тысяч рублей, в июле цена третьего класса в пределах 12 тысяч. Конечно, это хороший инструмент регулирования внутреннего рынка зерна. И здесь, конечно, позиция министерства немного меняется, трансформируется. И уже в последующие годы новый проект будет реализовываться, это не интервенционный, это стабилизационный фонд, который будет в первую очередь направлен на стабилизацию цен и поставки зерна перерабатывающим предприятиям в Российской Федерации. Мы также планируем в этом активно участвовать.
Давайте еще раз напомню, WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102, 923-145-1102. В нашей студии министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. У нас буквально минута есть до рекламы, но вопрос такой забавный, немного с юмором. Нам гречки хватит в этом году, спрашивает Алексей.
Не съедим. То есть, конечно, хватит. И тот ажиотажный спрос, он, в общем-то, не был ничем подкреплен. И мы очень легко и в кратчайшие сроки запустили предприятие перерабатывающее в Новосибирской области, закрыли все потребности. У нас достаточные площади и в Новосибирской области, и в прилегающей территории, это в Алтайском крае.
Ну, а в целом о продуктах, ну, то есть о сельхоззаготовках, да, о том, каких зерновых больше у нас сейчас заготавливается, то есть гречки, там, пшено или что там у нас получается. Вот об этом я предлагаю поговорить уже в ближайшем будущем, то есть на что нацелена наша область в большей степени, да, что у нас больше заготавливается. В следующей части нашей программы минут через пять мы вернемся. Оставайтесь на 98.3 FM.
Лица власти.
И мы продолжаем наш прямой эфир на 98.3 FM. На радиостанции «Комсомольская правда» сегодня общаемся с Евгением Михайловичем Лещенко, министром сельского хозяйства Новосибирской области. Евгений Михайлович, готовы мы продолжать. Ну и кроме этого, напомню, уважаемые радиослушатели, WhatsApp радиостанции 923-145-1102. 923-145-1102. Был сегодня у нас такой вопрос шуточный по поводу гречки. Все нормально, гречки хватит в этом в нашем регионе. У нее предостаточно. А вообще в целом по культурам-то все-таки мы в большей степени на какую культуру нацелены? Если обобщать, так посчитать, в общем, что мы больше всего сеем и потом собираем?
Знаете, здесь все, конечно, зависит от биоклиматического потенциала региона. Безусловно, у нас наиболее благоприятные условия для возделывания зерновых культур в нашем регионе. Зерновых, а также кормовых культур. Какую специфику вот здесь это добавляет нашему сельскохозяйственному производству? Ну, во-первых, что касается кормовых культур, мы, безусловно, в лидерах Российской Федерации по поголовью животных в сельхозорганизациях. Мы вторые в Российской Федерации по поголовью дойного стада после Республики Татарстан. Ну и, безусловно, в лидерах по объемам производства молока. Это первое. Ну и второе, это, конечно, производство зерна, зерновых культур. В этом году у нас их 1 481 000 гектаров. Ну и более 1 000 000 гектаров из этой общей площади – это пшеница яровая. И специфика региона, вот солнечная инсоляция способствует производству зерна высокого качества. То, что ниже Транссибирской магистрали, на юг, это, как правило, все пшеница третьего класса. Очень много мы производим продовольственной пшеницы, которая потребляется на внутреннем рынке. Ну и сейчас вот также мы нашли пути отправки нашего зерна сибирского на внешние рынки. Это и в восточном, и в западном направлении.
А сколько всего классов у пшеницы?
Ну, в основном, вообще их 5, да?
Так.
Ага. Значит, первый, второй практически у нас не производится, но он и не востребован на рынке. Третий – это продовольственная пшеница с клейковиной до 28%. Ну, хотя, как бы, вот по третьим классам мы направляем ту пшеницу, которая имеет и 29, и 30% содержания клейковины. Четвертый класс – это продовольственная пшеница, которая требует наличия улучшателей при формировании помольных партий, это 18-23%. Ну и пятый класс – это фуражное зерно ниже 18%. То есть вот продовольственной пшеницы даже по итогам прошлого года мы произвели 88%, только 12% – это пятый класс, клейковина ниже 18%. Но что касается внешних рынков, то там такой показатель, как клейковина не действует, там нужен в первую очередь белок. Белок не менее 12,5% протеин.
Кстати, о внешних рынках. Буквально тут на днях была информация о том, что принимаются меры в Новосибирской области по пресечению нелегального вывоза зерна в Казахстан.
Ну, есть такая проблема. Дело в том, что вот Евразийско-Азиатский экономический союз, мы в рамках этого союза, единого таможенного пространства, не можем каким-то образом отследить объемы вывоза зерна именно в Республику Казахстан. Если по экспорту в другие страны у нас все понятно, мы имеем четкое представление, то вот буквально в прошлом году в связи с дефицитом зерна в Республике Казахстан как для внутреннего потребления, так и для переработки, для последующей поставки в страны Азии, здесь, конечно, присутствовал факт серых схем. Приобреталось за наличные расчеты зерно и вывозилось за пределы Российской Федерации. Нет оснований у таможенных служб для того, чтобы проверить, досмотреть эти автомобили. Ну, конечно, это серьезная проблема, и, безусловно, это и недобор также налоговой базы. Ну, и это здесь и из... как сказать, неполный учет всех объемов произведенного, искажение статистической информации.
А меры-то какие-то были приняты в итоге?
Меры принимаются, мы работаем, обо всех я их рассказать в прямом эфире не могу, но, безусловно, и меры, и то, что мы будем предпринимать в текущем году, но эти меры совместные и с таможенной службой, и с пограничным управлением, и с МВД, ну и в том числе и с налоговой службой.
Давайте немного...
Но главная мера, знаете, то, что мы вот и предлагаем на уровне за подписью замгубернатора Вячеслава Владимировича ушло соответствующее письмо, это создание единой системы прослеживаемости зерна. Вот администратором является Россельхознадзор, и такая система создана в перемещении животноводческой продукции, «Меркурий». И вот создание аналогичной системы позволит во многом эти все... проблемы решить.
То есть такая же будет, так же будет называться?
Ну, я думаю, что эта система все равно будет, по крайней мере, значит, предпосылки к ее созданию уже есть на сегодняшний день.
Немного о кадрах, которые, как известно, решают все. Престижность работы в сельском хозяйстве. Вот как обстоят дела сейчас с зарплатами в регионе?
Вы знаете, мы всегда не особо конкурентны с другими отраслями экономики в размере оплаты труда. Ну, всегда знаете, что сельское хозяйство и культура где-то идут в нижних рядах по величине заработной платы, но, тем не менее, вы знаете, не самое главное, где мы находимся, а куда мы идем и какими темпами мы продвигаемся в данном вопросе. Хочу сказать, что, в принципе, тенденция очень благоприятная. И по прошлому году средняя зарплата у нас составила 24 700 рублей. Это по сельскохозяйственным предприятиям региона. Она, конечно, очень серьезно отличается от средней даже по региону. Но есть такой показатель, как темпы прироста заработной платы к предыдущему году. И вот по темпам прироста, конечно, мы очень серьезно выше идем всех отраслей, всех прочих отраслей экономики. И даже по... вот по первому полугодию 2020 года мы приросли к аналогичному периоду прошлого года на 23%. То есть средняя зарплата у нас 28,5 тысяч. Конечно, средняя по региону 39. Да? Нам есть куда расти, есть на кого равняться, есть чему стремиться. Но вот прирост, конечно, по региону гораздо менее существенный. И, ну, это не единственное средство привлечения размера платы труда для того, чтобы человек выбрал сельскую территорию местом своей жизни, да, местом, где он хочет растить детей, местом, где он хочет прожить долго и счастливо. Конечно, здесь и существенный аргумент принятия программы комплексного развития сельских территорий, в том числе и на уровне нашего региона. Объем финансирования, хочу сказать, вот на создание объектов инфраструктуры, который позволяет более комфортно проживать на сельской территории, вот по данной программе на 2020 год 1,5 миллиарда. А средний объем финансирования по предыдущей программе устойчивого развития сельских территорий в год составлял порядка 500 миллиона. То есть рост более чем в 3 раза. Конечно, это дополнительные и километры дорог, газопроводов, водопроводных сетей, клубов, школ и так далее, и так далее. Вот всех тех объектов, которые позволяют сделать жизнь на селе более комфортной и привлекательной. Ну и Те беспрецедентные меры по обеспечению жильем на сельских территориях, это помимо социальных выплат, которые много лет действовали, вы знаете, что с этого года действует сельская ипотека, которая позволяет по ставке менее 3% привлечь средства на строительство жилья. Ну и, безусловно, наши программы по обеспечению кадрами. Это и в рамках КРСТ обучение сельхозтоваропроизводителями, подготовка специалистов с последующей компенсацией затрат в объеме 90% с 2021 года. Ну и, конечно, вот на региональном уровне мы внесли изменения соответствующие в законодательство, приняли закон о государственной аграрной политике. В рамках исполнения этого закона сейчас предоставляются единовременные выплаты тем выпускникам сельскохозяйственных вузов и СУЗов, которые пришли на работу в сельхозорганизации. Единовременная выплата составляет сейчас в настоящее время 200 тысяч для тех, кто получил высшее профессиональное образование, и 150 тысяч для тех, кто получил среднее профессиональное образование. Хочу сказать, что мера очень востребована, и количество заявителей у нас увеличилось в разы.
А там требования какие? Сколько необходимо потом прожить-то в регионе?
Ну, значит, там требования очень такие демократичные. Ну, во-первых, вы должны трудоустроиться после окончания учебного заведения в течение года именно в сельскохозяйственную организацию на территории вот Новосибирской области. Это раз, значит, ну и второе, вы берете обязательно отработать не менее 2 лет.
2 года.
Да, ну то есть после долгих дебатов понятно, что вот такие изменения проходят процедуру ОРВ, есть позиция прокуратуры, которую мы не можем не учитывать. Мы хотели чуть побольше, ну...
А вот эти 2 года, они уже прошли? То есть уже можно посмотреть тенденцию?
Ну, никак нет. Первые получатели еще так, работают. Трудятся. Да. То есть мы начали выплачивать вот это направление только в текущем году.
Ага, вот так.
Да, конечно.
То есть через 2 года мы поймем, все-таки будет отток после этого молодежи, или человек зацепится, да, за этот регион?
Вы знаете, вот мы проанализировали, куда используют данные средства молодой специалист. И показалось, что основная часть идет как раз на первоначальный взнос на сельскую ипотеку. То есть они, вот, допустим, если 2 специалиста закончили учебное заведение, там, ну, с различной квалификацией, приходят в сельхозорганизацию, это уже 400 тысяч рублей, это для села существенные средства, и, скажем, за 1 000 000, за 1,5 в сельской местности можно купить неплохой дом или квартиру. И этого достаточно для первоначальный взнос, и все, дальше человек уже, я думаю, задержится на этой земле и будет дальше на ней продуктивно трудиться.
Я напомню, в нашей студии министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Михайлович Лещенко. Мы сейчас на короткую рекламу уйдем, далее вернемся, оставайтесь вместе с нами.
Лица власти.
В период пандемии коронавируса и в дальнейшего экономического кризиса сельхозпредприятия Новосибирской области не прекращали свою работу. Посевная компания даже поставила рекорды по срокам начала работ. Ну а сейчас стартовала уже уборочная компания. Ну а мы в нашей студии говорим об особенностях этого такого весьма нелегкого сезона для сельхозпредприятий Новосибирской области с министром сельского хозяйства Новосибирской области в нашей студии Евгений Михайлович Лещенко. И продолжаем мы наш прямой эфир о проекте «Школа фермера», хотел бы я поговорить, и на господдержке малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Как это все реализуется?
Ну, знаете, вот этот проект вообще-то пилотный и реализуется всего в 4 регионах Российской Федерации. Мы изъявили свое желание и в чем, в общем-то, были поддержаны руководством Россельхозбанка. Здесь и активная позиция нашего руководителя регионального филиала Тишурова Станислава Александровича. Хочу его поблагодарить вот за такую настойчивость, которую он проявил при реализации данного проекта. Ну, а что касается малых форм хозяйствования, вот мы не делим наших сельхозтоваропроизводителей на больших и малых. То, что прописано в нашей государственной программе развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, оно не делит ни на кого, на больших, малых, средних сельхозтоваропроизводителей. Все имеют равную возможность доступа к всем мерам государственной поддержки. То есть малые формы хозяйственные получают все то, что и получают наши вот представители агрохолдинга. По всем направлениям, там, будь племенное животноводство, приобретение, обновление машино-тракторного парка, субсидии на приобретение технических средств оборудования, либо это приобретение элитного там, или оригинального семенного материала, племенной продукции. Все эти направления также субсидируются и вот нашим крестьянам, индивидуальным предпринимателям, которые работают на земле. Но есть ряд направлений поддержки, которые характерны только для малышей, так мы их называем, для малых форм хозяйствования. Ну, это, безусловно, в рамках реализации национального проекта, в первую очередь регионального, создания систем поддержки фермеров и развития сельхозкооперации. Это такие направления, как создание субсидии сельхозкооперативам, сельскохозяйственно-потребительским кооперативам и проекты агростартап. То есть такое направление также поддержки на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Ну и также с 2012 года у нас оказывается господдержка на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Такие проекты, как начинающий фермер, семейная животноводческая ферма и создание материально-технической базы сельхозкооперативов. Так вот, всего с 2012 года выделено господдержки с учетом без этого года, без текущего, по, включая 19 миллиард 170 миллионов, господдержку получили 341 грантополучатель. То есть вот можете объем этот представить. Ну и в текущем году у нас уже 10 человек получили поддержку по программе «Агростартап», 9 по начинающим фермерам, и также 5 семейных животноводческих ферм получили господдержку. Окончательный объем средств еще не доведен. Я думаю, что, наверное, буквально в сентябре мы сможем подвести итоги по господдержке малых форм хозяйства в текущем году. Но и это не все. Значит, мы постоянно работаем с нашими малыми формами хозяйства по повышению их компетенций, по повышению уровня конкурентоспособности. И здесь наши крестьяне могут пройти повышение квалификации, ну, как правило, торги выигрывает Новосибирский государственный аграрный университет, вместе с зоотехниками, если есть такое направление, с инженерными работниками, с агрономами, с руководителями сельхозпредприятий, каждый глава крестьянско-фермерского хозяйства, в зависимости от его специализации, может пройти программу повышения квалификации. Ну и вот школа фермеров – это такой уникальный проект. В первую очередь будут участвовать в нем наши грантополучатели, те, кто получил гранты, и те, кто предполагает их получение в дальнейшем или имеет большое желание в получении гранта «Агростартап». А это люди, как правило, которые ведут товарное, личное подсобное хозяйство. И вот этот проект имеет особое социальное значение. Мы помогаем легализовывать неформальную занятость на селе. То есть выводим людей из тени, дальше они могут работать и также рассчитывать на все меры направления господдержки наравне с крупными сельхозпредприятиями. Школа фермеров начинает работу уже в сентябре месяца текущего года. Программа расписана, будут как и очные занятия, так и дистанционное обучение. Ну а мы со своим бюджетом, вот регион участвует в выездных мероприятиях. Мы финансируем поездки как по Новосибирской области, так и за пределы Новосибирской области, то есть чтобы они могли воочию убедиться, посмотреть, как работают их коллеги в Новосибирской области, ну и в других регионах Сибирского федерального округа.
А как принять участие в этом проекте? Вот, допустим, нас сейчас слушают сельхозпроизводители, думают, вот мне бы там поучаствовать. Опоздали уже или нет?
Ну, конечно, опоздали. Сформирован там всего 20 человек участвуют в данном проекте. Вот первая группа. Значит, программа также сформирована, перечень участников сформирован. В первую очередь, надо стать, конечно, заявителем по такому направлению, как агростартап. То есть, в первую очередь, мы вот отдаем преференции данной категории.
У нас буквально 4 минуты до завершения эфира. Хотелось бы об уникальных сельхозтоварах поговорить. В Новосибирской области что-то можно уникальное выделить?
Ну, вообще-то мы уникальны, мы профицитны по очень многим видам сельхозпродукции. Это птицеводство, это и свиноводство, это и производство зерна. Ну, что касается уникальности, помимо уникальности качества нашего зерна, вот именно о чем я говорил, вообще по независимой оценке японских экспертов, зерно наше, именно зерно яровой пшеницы, обладает наиболее высоким качеством практически на территории всей Российской Федерации, здесь в Новосибирской области. Этому способствуют и наши селекционные достижения, которые мы возделываем сельхозорганизациям, ну и так, безусловно, и биоклиматический потенциал нашего региона. Ну, а что касается уникальности, вы знаете, в последнее время стали достаточно много возделывать в сельхозпредприятиях технических, в первую очередь, масличных культур. Ранее такая экзотичная культура, как лен масличный, возделывается уже на десятках тысяч гектаров и конкурирует напрямую с такой культурой, как рапс. Ну и среди масличных культур есть также определенные эндемики, которые очень давно возделывались в нашем регионе. И вот такая культура, как рыжик, который имеет очень большой, в первую очередь, экспортно-ориентированный потенциал. Рыжик, он практически не требует применения удобрений, средств защиты растений, практически не применяется на этой культуре, устойчивый к болезням, вредителям, и очень хорошо произрастает вот в северных районах нашей области, которые традиционно его возделывают. Так вот, мы сейчас начали процесс сертификации для поставки его на рынок органической продукции. Вот нашего рыжика. И хочу сказать, что первые вот пилотные поставки состоялись уже в июле. Наш рыжик был отправлен из Новосибирской области, отправлен в Малайзию.
Я бы что-то думал, в Китай.
В Малайзию, конечно, не в Китай. Китай, кстати, очень много потребляет льна масличного, рапса, ну, с рыжиком. Рыжик – это или вот Европа западная, ну, либо вот
ну, речь идет о грибах, правильно я понимаю?
Это кунет, это масличная культура, так. Это раб, это рыжиковое вот, масло. Видите, оно уточнить. Вот такого вот красивого цвета.
А то я уже думал грибы.
С специфичным запахом. Нет, нет, нет. Рыжик, рыжиковое масло, для выработки рыжикового вот, масла.
Ну, почитаем культура. В интернете.
Да, конечно, посмотрите, ознакомьтесь. Но это вот та культура, которая достаточно давно возделывается в нашей области и имеет перспективы для расширения посевных площадей. Ну, это, конечно, запасы нашей воды, как минеральной, так и пресной питьевой воды. Ну и бренд наш «Карачинская» достаточно широко известен, в том числе и на внешних рынках. Планируем дальнейшие объемы увеличения поставок.
А раз по брендам пошли, можете выделить предприятия, которые являются вот гордостью сельского хозяйства нашего региона?
Ну, у нас, конечно, не хотелось бы кого-то выделять, у нас много достаточно.
Тут бы не обидеть,
вообще,
не забыть никого.
Вообще регион у нас, ну, нам нужно это понимать, специфику крупнотоварного промышленного сельскохозяйственного производства. В отличие от многих регионов, где в ЛПХ, скажем, производится до половины тех или иных видов сельхозпродукции, у нас, скажем, молока производится в сельхозпредприятиях 83%, то есть ЛПХ играет крайне незначительную роль, мясо производится 75%, ну и, конечно, наши лидеры традиционные, это флагман агропромышленного комплекса области, племзавод «Эрмень». 3500 поголовья. Надой за прошлый год более 12 тысяч килограммов на корову. Это ну, почти абсолютный рекорд по Российской Федерации. Ну и аналогично высокие показатели в отрасли растениеводства данного предприятия. Это и сибирская нива, 13 тысяч дойное стадо. Одно из, да, практически, наверное, крупнейшее за Уралом по поголовью дойного стада. Это и компания «Русское поле». Ну и есть, знаете, не революционные, а эволюционно развивающие предприятия. Хотелось бы отметить Ивановское акционерное общество из Баганского района, уже сейчас там 2200 коров, и в сухостепной зоне иметь надой более 6000 килограммов на корову – это, можно сказать, подвиг. Поэтому есть достаточно большое количество предприятий, ну и более того, часть входит из них в холдинговые структуры, как вот Иконива холдинг. Есть акционерное общество «Кудряшовское», которое производит у нас 70% свинины области и 30% всего мяса, которое производится в области. Ну, есть наши птицефабрики, которые являются также гордостью региона, и наш регион на первом месте вообще за Уралом по производству мяса птицы, по производству яйца. По яйцу мы вообще очень серьезно профицитно производим более 1 100 000 000, то есть где-то 444 яйца на душу населения, в полтора раза выше медицинских норм потребления, поэтому нам есть чем гордиться.
У нас буквально 40 секунд, а так тезисно в завершении программы, все-таки несмотря на коронавирус, наше сельское хозяйство будет
живо, так. Имеет тенденции к дальнейшему поступательному развитию.
Напомню еще раз, сегодня в нашей студии мы пообщались с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Михайловичем Лещенко. Спасибо вам, Евгений Михайлович, за участие в нашем эфире.
Спасибо, Денис.
Спасибо, удачи всем. Ну и в дальнейшем уже московские коллеги здесь будут вместе с вами обсуждать главные темы страны, ну и мира в целом. Так что оставайтесь на нашей волне.
Лица власти.